Часть 13. Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом со двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон под разбитым зеркалом стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее. Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами, фельдфебель, в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посредине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет 40, штаб-офицер, с подвязанной распухшей щекой в тонкой старенькой шинели. «Честь имею явиться, прикомандированный в 5-ю легкую прапорщик Козельцов 2-й», проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату. Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться. Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то. Батарейный командир был довольно толстый человек с большой плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые. Ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый. «Да», — сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, «ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?»
«Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие. Теперь все подешевле овес стал», — отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. — А еще фуражир наш, Франщук, вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить. Говорят, дешево. — Так как, изволите приказать?
— Что ж, купить. Ведь у него деньги есть. И батарейный командир снова стал ходить по комнате. «А где ваши вещи?» — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него. Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник в его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской, и что завтра брат обещал их доставить ему. Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил, «Где бы нам поместить прапорщика?»
«Прапорщика-с», — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошенным на него взглядом, выражавшим как будто вопрос, «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?»
«Да вот, внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие», — продолжал он, подумав немного. «Теперь штабс-капитан на боксионе, так ихняя койка пустая остается». «Так вот, не угодно ли покамест?» — сказал батарейный командир. «Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим». Володя встал и поклонился. «Не угодно ли чаю?» — сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери. «Можно самовар поставить». Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке. Володя принял его было за солдата. — Петр Николаевич, — сказал денщик, толкая за плечо спящего, — тут прапорщик лягут. — Это наш юнкер, — прибавил он, обращаясь к прапорщику.
«Ах, не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал Володя. Но юнкер, высокий, плотный молодой мужчина с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.
«Ничего, я на дворе лягу», — пробормотал он.